Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Двадцатого октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Мы беседуем с известным петербургским историком, руководителем Центра «Возвращенные имена» Российской национальной библиотеки Анатолием Разумовым. Анатолий Разумов является создателем и редактором книги «Памяти. Ленинградский мартиролог». Только что были изданы 12 и 13 тома этого бесконечного списка репрессированных в 1937-1938 годах. В 12 томах ленинградского мартиролога помянуты имена более 51 тысячи человек. Анатолий, что для вас значит День памяти жертв политических репрессий?
По моему представлению, России как в целом памяти не хватает, так и дней памяти не хватает. Поэтому я очень рад, что есть День памяти жертв политических репрессий, так и называется. Последние годы традиция чтения имен у нас существует очень давно. Поминовение, она началась 21 октября 1989 года на Левашовском мемориальном кладбище, самом большом расстрельном могильнике Советского Союза. А потом, вот последние годы, мы уже читаем и в городе имена, в дворике Фонтанного дома, музея Анны Ахматовой, на Троицкой площади, музей политической истории читали имена. Всегда от Троицкой площади отъезжают автобусы на Левашовское мемориальное кладбище, все желающие туда едут. И второй год я, к сожалению, не поеду, потому что отвечаю за проведение церемонии, хотелось бы всех поименно назвать, на Троицкой площади. Всегда много встреч в этот день, всегда много. Я каждый раз радуюсь, что доживают многие и так долго хранят память и живут, можно с людьми встретиться, кто-то несет еще фотографии, приносит воспоминания, это все очень важно. Дети, внуки, правнуки, родственники, знакомые. Вот была презентация 12-13 томов мартиролога Галина Ивановна Лопатина. Я несколько лет не мог дозвониться по телефону, но не всякий раз, не теряя надежды, в канун заново звоню, потом перепроверил номер АТС, жива и слава богу, а ведь у нее отец расстрелян. А для мартиролога написала о семье знакомых Сыромятниковых, где муж был расстрелян, а жена была в лагерях, и сдружились потом уже дети этих семей. Она хранит эту память, она передала и пришла на презентацию.
Анатолий, сейчас многие историки жалуются, что архивы КГБ вновь стали недоступны. Как вы получаете информацию для книги памяти?
Книга памяти начала складываться во время второй оттепели, примерно с 1987 года. А до этого времени это было нереально, об этом никто и не думал. Мало того, сейчас как-то подзабылось. А дело в том, что книги памяти о войне сложились тоже именно в это время. Через 40 лет после войны стало возможным задумать книги памяти с именами погибших и пропавших без вести. Начал складываться вот этот жанр. И сразу же, как только стало возможным, буквально через 2, 3, 4, 5 лет уже началась массовая реабилитация второй оттепели, значит, прямо по ходу вот этого складывающего жанра возник жанр книг памяти жертв политических репрессий. И такие энтузиасты, как я, мы все горели одной мыслью. Поскорее в книге, поскорее в книге. Вот те колонки, которые появлялись в газетах, имена стало возможным публиковать. Была колонка «Вечернего Ленинграда». И у меня до сих пор она стоит в вырезках, разрезанная по карточкам. Я переопубликовал тогда эти имена по местам рождения людей. В Новгороде, Пскове, в Таллине, в Минске, в Киеве, в Твери, как центрах административных. И получал письма и фотографии. Вот тогда вот это началось, особенно когда появились первые массовые колонки с именами расстрелянных, я задумал эту книгу. То есть вот эта часть, семейная, архивная, ко мне пришла раньше, чем архивная, государственная. Потому что нельзя было и невозможно было добраться до дел. А дела первые я посмотрел осенью 91 года. Возможность получения вот этих официальных справок, но расширенных в сравнении с тем, что «Вечерка» публиковала. Задача была обязательно давать адреса книги проживания последние перед арестом. Адрес, кто приговорил, кто судил, какой орган, дата расстрела. Этого не было в списках, передававшихся в Ленгорисполком. Но если о том времени говорить, то существовала вот эта вот устная формулировка «10 лет без права переписки». Ее ведь никому никто не выдал на бумажке. как работала машина по всему Советскому Союзу, колоссальнейшей стране. Существовала одна единая формула – 10 лет без права переписки. Она, безусловно, где-то фигурировала в документах. Наверное, была инструкция, как это говорить.
Эта инструкция засекречена до сих пор?
Ну, у нас не рассекречена инструкция, неизвестна, не найдена инструкция о порядке расстрела. И нет типового образца эрзац дела, которое рассылалось из Москвы вместе с проведением карательной операции большого террора. Оно неизвестно. Есть о нем упоминание в документе, что вместе с приказом рассылается образец дела, образец шифра телеграммы. Шифр телеграммы мы опубликовали образец. Образец дела, образец шифра телеграммы в Москву через каждые 5 дней рапортовать о проведении операции, и образец протокола тройки. Но с образцом протокола тройки проще, они все одинаковые, мы их знаем. Можно без образца, они вот воспроизведены, сохранились по всем регионам как протоколы, мы понимаем, каков он был. Образец шифра телеграммы – это замечательно. Это, если бы вот не сохранился при приказе в архиве ФСБ, то мы бы и не знали. Кажется, никто больше не опубликовал. Каждые 5 дней надо было сводка. Сколько арестовано, сколько осуждено по первой категории, сколько выслано и так далее. Все. Каждую 5-дневку шли в Москву. Представляете, машинообразность этой операции. А вот образец дела до сих пор не найден. Но я думаю, что он сохранился. Когда-нибудь увидим. Но мы и без того понимаем, что все одинаковые примерно эти дела. Там примерно одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Сознавайтесь, что вы такой-то. Нет, я отрицаю. Но что же мы вернемся к этому вопросу в следующий раз? А теперь под грузом улик вы сознаетесь, что вы? Да, теперь я вынужден. Понимаете, это же все шаблон, это образец, который заполнялся, не имевший никакого отношения к действительности проводившимся допросам. Никого не волновали, волновала фиксация начала допроса, окончания допроса, вызовы из камеры, сохранение этих данных, каким образом это все фиксируется. Был ускоренный и упрощенный порядок следствия. Он прямо диктовался вместе с приказом. Отсюда... Поэтому и без надзора прокуратуры стало возможным, без суда и следствия, без объявления приговора, арестовать, приговорить, закопать и врать родственникам. А последние годы, я думаю, вот о чем это просквозило в документах, когда я изучал дела недорасстрелянных. Когда окончилась осенью 1938 года операция по расстрелам, остались нерасстрелянные. Приговоры есть, а расстреливать их нельзя. Вот в делах этих людей, из тех, кто выжил из них, ну, часть из них умерла в тюрьме даже еще до этого самого так называемого приговора, часть отправили в лагеря, они погибли в лагерях, некоторые выжили. И вот в этих делах надо бы еще раз проанализировать, еще раз все это продумать, но там иногда встречается вот формулировка 10 лет без права переписки, как зафиксированная тогда, осенью 1938 года. Значит, она не только устно для родственников существовала, она существовала, может быть, даже для объявления вот этим самым приговоренным к расстрелу и межчекистами. Потому что другое поразительное явление, что в такой колоссальной стране никто не понял на самом деле. Как бы ни говорить, что мы догадывались, но никто не знал, что это расстрел. Не знали. И верили лживым каким-то документам о том, что да, действительно лагеря, просились передачку передать, просились, посылки нельзя, письма нельзя. Но люди продолжали верить. Они даже пришли через 10 лет спрашивать, а где же эти все, кто 10 лет без права переписки. Думаю, что эта формула существовала.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, мы беседуем с известным петербургским историком, создателем и редактором книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолием Разумовым. Анатолий, когда и как стали создаваться списки жертв политических репрессий?
Когда списки стали готовить в 88-м, были приняты правительственные постановления, да и даже было вменено в обязанность готовить к публикации списки вот этих вот бессудно людей, приговоренных и расстрелянных, то архивы стали поднимать дела, готовить списки к публикации. Одновременно предполагалось, что будут приведены в порядок места, тогда назвавшиеся места, мест массового захоронения, ну, понятно, могильники просто, расстрелянные могильники, тех, что нашли, часть из них до сих пор не найдена. Значит, это все работала честно. И места, которые были найдены, были преданы огласке и были сделаны мемориальными кладбищами, это были правительственные распоряжения на уровне 88-89 годов, тогда шло это. И списки, готовившиеся, публиковались без лжи, а такими, какими есть. Списки, передававшиеся в Ленгорсполком, назывались «Список граждан, расстрелянных по приговорам таким-то в Ленинграде в такое-то время», но слово «Левашовская пустошь» или «Левашовское мемориальное кладбище» там не звучали, потому что это не отражено в документах. Запрещено было указывать места расстрела, места погребения. Расстреляны – да, в Ленинграде – да, но говорить о ком-то конкретно, что он именно в Левашове, и что он расстрелян в такой-то тюрьме, невозможно. Это только косвенные данные, косвенные свидетельства. Так что вот они передавались. Поскольку одновременно была открыта Левашова, то в газете была придумана шапка «Мартиролог Левашовская пустошь». Нам потом с трудом пришлось убеждать главного редактора «Вечерки» Майорова, он согласился, мы переназвали это «Ленинградский мартиролог», потом книга получила такое название, потому что мы не можем точно сказать, где и кто погребен. Так вот, списки «Вечерку» в коротком виде передавались: фамилия, имя, отчество, год рождения, кем был. Очень часто были формулировки «без определенных занятий». Это было удобно для осуждения человека. Да, без определенных занятий. А, извините, за 15 дней до этого он работал. Его уволили, потом он арестован, а уже без определенных занятий. Или там смотришь, без определенных занятий, а он магистр теологии. Потом оказывается. Вот для книги, конечно, надо было уточнять сведения и адреса, и занятия людей, и какие-то предыдущие факты биографии. Обязательно указывать, вот кем все-таки приговорен, каким органом и когда расстрелян.
Анатолий, родственники репрессированных могут сегодня пойти в архив ФСБ и получить документы для ознакомления, или эта практика уже прекращена?
Архив работает не только для меня, но и для исследователей, которые занимаются какой-то темой и предоставляют отношения от организации, от государственной или общественной, или от себя лично. И это рассматривается, и следователи допускаются к тем или иным делам. У нас ведь в ряде регионов дела архивно-следственные переданы на государственное хранение, а в другом ряде регионов они находятся по-прежнему на ведомственном хранении в ФСБ. Для родственников и для исследователей, для обращения к делам действует межведомственное положение о порядке допуска к делам. Что можно смотреть, как можно смотреть, кто родственники подтверждают родство и могут смотреть. Некоторые ограничения, то, что это не свободно для всех и так далее, сказать, что это неправильно, очень трудно. Ведь мы имеем дело просто с полной фальсификацией, полной ложью о каждом арестованном. Задача следователя была подвести просто под расстрел, под первую или вторую категорию, расстрел или тюрьму. Никакого отношения к действительности, кроме анкеты арестованного, анкетной части протокола допроса, часто эти дела не имеют. Искажались даже анкетные данные. Наибольшие права у родственников. Поэтому я всех убеждаю. Да, конечно, у меня есть такая возможность смотреть, но я вас прошу, у вас все возможности, у вас все права ваши. Если душевные силы есть вот это читать, вот ахинею, эту фантасмагорию, которая там написана, идите, смотрите. Все равно это даст дополнительные биографические сведения. Или в реабилитационной части дела, особенно если реабилитация была в 50-х годах. Там находились и свидетели, и родственники, и следователи находили, которые имели отношение к делу. Тогда очень серьезная была эта кампания реабилитации в этом отношении. Ну.
А когда на заре перестройки обсуждался вопрос о люстрации, говорили о том, что архивы ФСБ нельзя ни в коем случае открывать потому, что все увидят, как много людей стучало друг на друга. Говорили, что выяснится, что стучал чуть ли не каждый второй. У вас сегодня нет массовых подтверждений этому явлению, стукачеству?
Я просто иначе на это все смотрю. Потому что если мы ведем речь о секретных сотрудниках, то это одно. Секретные сотрудники, вот эта оперативная работа, агентурные разработки дел и так далее, такого рода документы засекречены, у меня к ним доступа нет. У нас эта часть закрытая осталась, не открытая, не разработанная. Поэтому я, например, не могу себе поставить задачей, ну, понять, что там. Наверное, надо было это сделать на каком-то этапе. Или это будет когда-нибудь сделано. Для меня первое, что важно, имеющихся документов, те, которые открыты, для создания книги памяти, а глубже говоря, вообще для понимания, что произошло, сверх меры. Все понятно. Весь этот ужас понятен. Абсолютно. Теперь о секретных сотрудниках. несмотря на то, что закрыта для меня какая-то часть секретных, но и в архивно-следственных делах, и при работе, и так далее, часто понятно, кто выступал в роли агента, но при этом не ясна его подлинная роль до конца. Да, был такой, вот как будто бы секретный агент, допустим, что-то, но какую он роль внес, какие он донесения там написал, насколько это придавалось этому значению, насколько это пошло в дело. В редчайших случаях, потому что иногда они осуждались, и в частности за это вместе со следователями. Если я это встречал в делах и документах и мог с нескольких сторон это как-то оценить и был уверен в этом, я не стеснялся в комментариях и придавал такие сведения огласке. И там очень сложная картина, потому что агентами или агентами-провокаторами часто очень были завербованы, репрессированы. Ну, оценивали, как я вижу по документам. Я это только сам анализирую, то, что из того, что я вижу, складываю эту картину, не доверяя больше ничему. Моя задача на самом деле не это. Моя задача – герои. Герои, герои сопротивления, которые были репрессированы, им посвящена книга. Палачи и карательная система в меньшей степени предмет моего внимания, но, безусловно, предмет. И я все равно об этом так или иначе пишу. Так вот, были агенты, агенты-провокаторы, они работали в связи со следователями, они получали награды, ценные подарки, поощрения и так далее, те, кто из них активно работал. А другие из них, поддаваясь страху, давали иногда согласие, причем страху не только за себя, за семью, собственно говоря. Вот человек, который был осужден как агент-провокатор и в деле братьев Пальчиковых фигурировал, это у нас третий том «Мартиролога», я называю там его фамилию. Он входил в кружок людей, которые общались до дворянского происхождения. Он тоже затесался туда. Они его в дневниках своих отмечали. Немножко странный человек. Но вот он приходит, он фигурировал в этом кругу имен. А при аресте оказался вне поля внимания. А потом был вместе со следователями репрессирован. Так вот оказалось, понимаете, он дважды был репрессирован. Это он потом на суде объяснил. На руках у него была полуслепая мать больная. И с волчьим билетом он по работе оказался. В этой ситуации его завербовали. И он при этом работал с охоткой. Вот он там еще и фантазировал, еще вот это вот лишнее наговорил, написал на этих людей. И они пошли под расстрел.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Озенков. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, мы беседуем с известным петербургским историком, создателем и редактором книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолием Разумовым. В 1937 году, согласно вашим исследованиям, в Ленинграде были расстреляны 19 370 человек. А в 1938 году 21 536. Страшные цифры. Людей расстреливали даже без доказательств их вины.
Вот стоит у меня под рукой Уголовный кодекс, издание 37 и 38 годов. Здесь статья. Вот исследователь призывает кого-нибудь из соседей, там, из знакомых этих арестованных, родственников, жене, мужа, и говорит, вы видите, статья 58.12, за недоносительство. Вот у нас полные данные, он творил контрреволюционные преступления. Посмотрите, неопровержимое показание. На него показали тот, тот и тот. Он член контрреволюционной организации, это же его друзья, а тем говорят про этого также. Все это перекрестно. И вот статья 58.12. Так значит, вы же знали, жили, да? Значит, либо вы, ну, в какой-то мягкой форме подтверждаете это, либо вы получаете, извините, 3 года тюрьмы. А дети ваши, а там дальше и так далее. Это была угроза. И вот эта статья 58.12, она реально применялась. Причем она применялась судебными органами до начала карательной кампании 1937 года. И там часто звучит. А вот ее уже меньше потребовалось применять во время хода самой карательной операции. Там уже больше шпионы, 58.10, контрреволюционная агитация, 58.11 и реже 58.12. Потому что при угрозе семьям, жизни и всему остальному люди соглашались, но не то, что на все, нет. В том-то и дело, что вот то, что мы имеем дело же, это фальшивое. Мы там читаем показания свидетелей. Я подтверждаю. Они контрреволюционные разговоры вели, контрреволюционные организации собирались туда-сюда. Когда этих людей всех находили в 50-х годах, прокуратура и спрашивала. Они же рассказывали. Тогда же еще можно было живых многих найти. Они рассказывали, что ничего подобного они не городили. Все это тоже написал следователь в этой форме. Их только спрашивали, ну вы вообще-то, ну как, ну не очень вот человек, Не очень. Или вот как соседям этих монахинь, 50 расстрелянных в Горицком монастыре, им говорили, вы знаете, ну неопровержимо, они же ходят, вот свою эту церковную пропаганду сеют. Да, а тут выборы, Верховный Совет, мутят народ, надо их изолировать. Но вы подтвердите, что вот они ходят, это все говорят и так далее. Люди на это соглашались, когда у них там пистолетик лежал на руке следователя, на это соглашались подписать. А потом выяснялось, что они подписывали, никто же им не давал читать эти протоколы, что они, оказывается, подписывали, что да, это участники контрреволюционного, все и готовое свидетельство. Когда Анна Ахматова зафиксировала в марте, по-моему, 1956 года, Лидия Чуковская, сказала, сейчас арестанты вернутся. И та Россия, которая сажала, посмотрит в глаза той, которая сидела, то кто-то неверно думает, что это половина на половину. Ничего подобного. Не надо валить на всех. Нет, не было, с моей точки зрения, не было этого массового доносительства, массового предательства, массовой гадости. И уж, по крайней мере, точно это не было основой террора.
Анатолий, а в чем вы видите причины возникновения государственного террора?
Я могу сказать, вот на вопрос, за что это все, вообще нет ответа. Почему? Основные рычаги режима, вот власти, которая пришла в 1917 году, побудительные мотивы для действий, из основных были страх, ложь и отсутствие каких-либо вообще ограничителей и тормозов для действий. Вот что хочешь, то и делай. Кто тебе каким образом поставит заслон? А да, и абсолютно естественно отсутствие милосердия, пощады и всего остального, которое еще наложилось на жестокость военного времени, но не с этим связано. Жестока была сама природа вот этой власти, вот этой пришедшей.
Существуют ли какие-то конкретные цифры количества реабилитированных?
Вот сейчас в этой опубликованной концепции государственной политики и увековечения памяти приведена цифра. Все же пытаются, а как сколько же цифр, какие цифры? И до недавнего времени я приводил цифру и говорил, что, вы знаете, по-моему, самое точное, это которую сказала Галина Федоровна Веснина, которая от Генеральной прокуратуры ведала процессами сейчас реабилитации. Речь идет о миллионах. Точнее не скажешь. Мы даже не можем на уровне там с точностью до миллиона туда-сюда сказать. Но, наконец, нам вот опубликовали цифру в России, реабилитированных с 1991 по 2014 год, реабилитированных в это время около 4 миллионов человек. Это вот вторая, начиная со второй оттепели. Ну, прибавим к ним, которых до того, и еще тех, которые и так далее, и так далее. Речь идет об не просто о миллионах, а о больших миллионах. И это Россия. А еще страны, которые стали самостоятельными из Советского Союза, еще и там. Я-то должен заниматься вот сугубо простым. Помощь людям в поиске. И когда выхожу за пределы этого круга, ну, бывает трудно до вечера. Как вообще? И где оптимизм? Оптимизм в том, что мы все-таки из небытия, из этой тьмы выявляем имена. То, что люди решаются смотреть эти дела, что они иногда иначе после этого на что-то смотрят. То, что другие люди чему-то на этом учатся. И это для меня сейчас важно. Безнадёги я тут какой-то не вижу. Я считаю, прошу прощения за повторение, но я решил несколько лет тому назад говорить вот как учитель приходящим новым ученикам. Не забывать повторять основное. Да, я думаю, что несмотря на то, что нас немного, но если мы будем думать, говорить об этом и постоянно, и то, что мы уже выносили, и то, что мы твердо знаем, то нас услышат. И так же, как врачи при поиске постоянным столетиями добиваются и находят некую вакцину, и мы достигнем чего-то другого. Не знаю, при нашей жизни, не при нашей жизни. Я думаю, что это произойдет. Я не могу иначе работать. Мне это иначе тяжело. За все годы моей работы, значит, уже около 30 лет вот в этом направлении, писем, звонков и разговоров угрожающих или худых в отношении понимания памяти у меня было очень немного. Но один из них был буквально вот совсем недавно. 2-3 дня назад. Прочитала газету, мне 80 лет, что вы такое, вы обеляете, вы хотите то, вы хотите это. У меня нет права бросить разговор с таким человеком. И я никого не пытаюсь переубедить. Есть хороший такой испанский тест, можно ли переубедить человека, если он считает, что он прав. Переубедить нет, но объяснить свою позицию, попытаться, не уклониться. Теми же словами, как всем, говорить ту же самую правду. Я говорю и детям палачей, которые ко мне приходят, и репрессированным, и жертвам. Примерно то же самое, все те же самые слова. Вы знаете, я ведь не ожидал, что, может быть, я ошибся, правда, такое ведь тоже бывает по наивности. Но вдруг разговор окончился совершенно неожиданно. Она мне сказала: «Удачи вам».
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, мы беседовали с известным петербургским историком, создателем и редактором книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолием Разумовым. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.